Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Дефолт и девальвация. Эти экономические понятия не всегда сопровождают друг друга. Но в российской истории это произошло. 17 августа 1998 года. В этот день правительство и Центральный банк объявили технический дефолт по основным видам государственных обязательств. Также стало известно о переходе к плавающему курсу рубля. Еще 14 августа президент России Борис Ельцин твердо и четко заявлял, что девальвации не будет. Но через три дня случилась и она. Спустя 23 года вспомним о причинах кризиса 1998 года и его последствиях. Наш сегодняшний собеседник, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков. Юрий Николаевич, приветствую вас.
Добрый день.
Юрий Николаевич, какова была причина кризиса Юго-Восточной Азии 1997 года? Почему он стал одним из факторов кризиса в России 98-го?
На самом деле цепочка очень сложная. Нужно начать все-таки с 97-го года, когда кризис в Юго-Восточной Азии. Он произошел по нескольким причинам, но основная, и на нее мы ориентируемся в своих исследованиях, состояла в том, что и Таиланд, и Малайзия, и Сингапур, там, и Индонезия, Гонконг, в общем, Южная Корея показывали колоссальные темпы роста в середине 90-х годов. Их ВВП увеличился там 6-9% в год. А весь сброс закончился как раз в конце 97 года. Дело в том, что все основные деньги шли на спекулятивные рынки, и даже те инвестиции, которые вкладывались в ценные бумаги этого рынка, они, в принципе, шли в, казалось бы, по рейтингу очень высокие надежные бумаги, но оценка этих бумаг была недостоверна. По этому поводу ходила очень долгая шутка, что эксперты и Мирового банка, и других крупнейших мировых банков оценивали очень высоко инвестиционную привлекательность ценных бумаг этого региона, но при этом сами они никогда там не были, никогда не видели реальность этой всей экономики. Это все цифровое получилось, ну, такое здание, которое под собой не имело никакого основания. И в определенный момент Таиланд первый, поскольку у них прямой шел обмен, все валюты обменивались по прямому курсу, зафиксированному. Таиланд первый отказался продавать валюту и сказал, что он будет пересматривать свою валюту относительно доллара. А дальше пошел эффект домино, все остальные страны тоже стали пересматривать валюту. А в результате получилось то, что капиталы из развитых стран побежали с рынков, которые только что поднимались. А куда они побежали? Побежали в Америку. Но наш рынок на тот момент тоже был развивающимся по оценке инвесторов. И с нашего рынка тоже побежали деньги. То есть наши ценные бумаги начали резко падать в цене, капитал начал уходить. И на этом фоне, поскольку кризис Юго-Восточной Азии привел к кризису не только денег, но и к кризису покупок сырья и так далее, начала падать нефть. Ну а для нас это, в общем, было уже очень серьезно. И вот если смотреть чуть-чуть дальше, то есть почему, если впрямую отвечать, Россия пострадала из-за кризиса, казалось бы, там, далеких стран, с которыми мы не имели таких больших торговых потоков. Дело в том, что в этот момент уже начала вовсю действовать глобализация. И вот этот глобальный рынок, соотношение валют, стоимость сырья. Наверное, вот кризис 97-98 года показался во всей красе, что кризис в одном регионе отзывается потом на всем земном шаре.
А какую денежно-кредитную и бюджетную политику проводили российские власти на втором сроке Бориса Ельцина, да и в целом, наверное, нужно сказать, в 90-е, и каким образом пополнялся дефицит бюджета?
Ну, вот передо мной лежит книга Сергея Алексашенко «Битва за рубль». Вот он как раз был тогда зампредом Центрального банка, до этого он был 3 года заместителем министра финансов, потом он ушел при Дубинине за первым заместителем в Центральный банк. Книжка отражает, документально, я бы сказал, он прям переписывает заседание правительства и накануне дефолта. По сути, проходила, ну, я бы сказал, такая ничем не обоснованная двойственная политика. С одной стороны, рубль был зафиксирован относительно доллара жестко. С другой стороны, Центральный банк все меньше и меньше сжимал количество денег, поступающих в обращение, и как бы в целом денежная масса сжималась. По-моему, даже на четверть она сжималась относительно предыдущих годов. А вообще инструмент государственных казначейских облигаций, так называемый внутренний долг, Он появился в 1995 году, когда в стране катастрофически не хватало денег и вынуждены были обратиться к внутренним займам. Выпустили ГКУ в 1995 году, государственные казначейские облигации. Выпущены Минфином, но как бы выпускал их в обращении через МВБ Центральный банк. Но полностью идея минфиновская была. Потом они шли нормально. Казалось, в 1997 году можно было уже закрыть этот механизм, чего Намырдин к этому призывал. В принципе, на каком-то этапе этот механизм поддержал нашу экономику. В 1998 году выплаты процентов по ГКО, выплаты по внешним займам, долги парижскому, там английскому клубу были достаточно высокие. И, в принципе, где-то в середине августа, 15 числа, было заседание правительства. Как раз обсуждалось, что делать. У нас нет денег. Центральный банк, это была его инициатива, сказала, что мы не можем отвечать по обязательствам, мы должны временно объявить об этом всем, что мы не сможем, так сказать, выполнить обязательства. Но это случилось уже вот 17-го в понедельник, это все и произошло. Там есть казус в том, что Ельцин 13-го говорил о том, что он, так сказать, не допустит никакого дефолта, что все будет нормально. А через 4 дня все-таки произошло, и это, наверное, один из самых сильных ударов был по экономической политике молодой России. Я бы сказал так, что у народа пропала вера. Во что ж тогда верить, если президент обещает, что ничего не будет, и вдруг это происходит буквально меньше недели. И, в общем, а дальше еще и курс, так сказать, пошел вверх. С одной стороны, Минфин сказал, что, извините, в данный момент я не могу выполнить обязательства, и расчеты по ГКО прекращаются. Я выполнил свои обязательства, соответственно, будет 3 транша в 2000, 2001, 2002 году, со всеми рассчитаюсь. Пока нет.
Еще одна причина кризиса – это падение цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках. Почему это-то произошло тогда в 90-е?
Я попытался в самом начале сказать, что это вот этот кризис в Юго-Восточной Азии...
Он за собой потянул, да?
То есть, с одной стороны, финансовый рынок, который обогнал намного реальный, рухнув, финансовый рынок потащил за собой реальный. То есть, когда у вас останавливаются расчеты все в таком динамичном регионе, а я уже говорил, Юго-Восточная Азия стремительно развивалась в середине 90-х, но вот они рушатся и тащат за собой все позиции по сырью. Но это, как правило, так и происходит. То есть нефть упала из-за кризиса в Юго-Восточной Азии. А по нас это ударило, потому что мало того, что инвесторы ушли с нашего рынка в этот момент, ну, то есть они со всех развивающихся рынков уходили, и с нашего тоже. Я бы не стал вот персонифицировать и как-то увеличивать место России в этом кризисе 97-98 года. Просто для нас это в какой-то степени было неожиданно, для всех. Президент тоже не ожидал, что настолько вот плачевная ситуация. Я могу сказать, чтобы вот радиослушателям было понятно, масштабы бедствия, выплаты по процентам, по ценным бумагам правительства, вот ГКО, стали сопоставимы с расходами на оборону нашего государства. Это, в общем, для нас уже критично, да? То есть расходы на оборону для нас как бы является такой, ну, критерием важности и выживаемости. То есть это надо было прекращать.
Угу. Девальвация рубля в таком случае неизбежна была? Для того, чтобы продолжить платить по обязательствам впоследствии?
Ну, я бы сказал так, дефолт и девальвация связаны, но не обязательно. Просто, наверное, и это все как бы признали, конечно, рубль был переоценен. Другое дело, что Центральный банк все это предвидел. Надо было предпринимать усилия для того, чтобы не в течение квартала так все рухнуло, но как-то так растянуть во времени. Могу сказать, что и дефолт, с одной стороны, и девальвация очень сильно ударила по золотовалютным резервам Центрального банка. Очень сильно ударила по крупнейшим банкам нашей страны. У нас в Центральном банке остановились расчеты, поскольку крупнейшие банки уже не могли выполнять функции расчетных центров. И Парамонова Татьяна Владимировна тогда исполняла обязанности председателя Центрального банка, объявила так чрезвычайное положение. Мы работали в 3 смены, вручную проводили расчеты по стране. То есть сентябрь, октябрь, ноябрь, где-то декабрю, наконец, все, мы, так сказать, более-менее рассосалось, по крайней мере, расчеты пошли. Дело в том, что функции Центрального банка не только формировать золотовалютные резервы и объявлять курс доллара. Самая главная функция для нашей большой страны – это обеспечивать расчет. 11 часовых поясов. Аналогов нет. Наша такая платежная система банковская, она уникальная. И вот сохранить ее, обеспечить расчеты между Владивостоком, Калининградом, между Востоком и Питером – это очень тяжело. Но, тем не менее, коллапса такого не произошло. Хотя мы были, так сказать, в очень тяжелом положении.
А что касается политических причин, вот насколько повлиял тот
тот факт, что, по сути, законодательная и исполнительная власть были друг к другу оппозиционными, что ли. Ну, в общем, не проходили проекты, не проходили кандидатуры глав правительств и прочее-прочее. В 98 году вообще за год, или даже меньше, чем за год, два правительства сменилось. Вот это как-то повлияло?
Да. На мой взгляд, Дума вела себя, она была прокоммунистическая, не только оппозиционно, она вела себя деструктивно. Но это моя личная точка зрения. Но просто те идеи, которые и Чубайс предлагал, и там другие экономисты, все рубились на корню. Дальше, Парамонова Татьяна Владимировна категорически была против допуска на банковский рынок иностранных банков. Ее тоже, так сказать, ее дважды прокатывали, ее так и не утвердили председателем Центрального банка, потом утвердили Дубинин. И руководителя правительства не утверждают, и не утверждают Центрального банка. И все предложения по поводу антикризисных каких-то мер, все, так сказать, рубились на корню. То есть полное, я бы сказал, блокирование действий правительства. В этой ситуации была очень такая напряженная. И я считаю, что Госдума выступила неким соучастником этого всего дефолта 98 года. Потому что как вы можете выйти из кризиса, если вы ничего не делаете? Ну, вот буквально так все и было.
А какие были негативные последствия дефолта 98 для российской экономики? И было ли что-то положительное?
Да, на самом деле я бы начал с положительного. Вот эта ситуация уникальная. В результате того, что весь импорт в цене взлетел многократно, страна вынуждена была обратиться к внутренним ресурсам, к внутренним производственным мощностям, и буквально внутренний рынок ожил. Производство очнулось, начало выпускать продукцию аналогичную в западной, ну, нашу. Ну, я имею в виду тяжелую, среднее машиностроение. Сами за счет своих запасов, внутренних ресурсов начали выпускать продукцию. Но внутренние цены-то рубли-то все равно остались. И вот эти цены внутренние не на импортную продукцию, на родную, позволили подняться экономике. Так что, по-моему, к 2000 году уже мы вышли на докризисный уровень по выпуску промышленной продукции. Но там и нефть, кстати, тоже пошла потом вверх. Это тоже нужно добавить. Отрицательное. Отрицательное то, что вот я уже говорил, так сказать, система расчетов была подвергнута очень тяжелому испытанию, поскольку разорились крупнейшие банки. Но здесь вот как человек, который в это время работал в Центральном банке, хочу отметить очень интересное явление. У нас есть крупные банки, есть средние, есть мелкие, и они между собой никак не взаимосвязаны. И те крупные, которые рухнули, которые зарабатывали на ГКО, они исчезли. Но средние банки практически не пострадали от этого кризиса и дефолта, и они смогли очень быстро занять эту нишу крупных банков, подключились к системе расчетов и тоже заработали. То есть пострадали крупные банки, пострадали крупные предприятия, которые были завязаны на импорт и которые расплачивались в долларах за покупаемую продукцию. Те, кто был отключен от этого импорта, они, в принципе, выиграли. Ну и, естественно, сырьевые все наши отрасли выиграли, потому что расплачиваются они внутри за нефть, газ и уголь, так сказать, во внутренних ценах в рублях, а продаются все за доллар, а доллар вырос многократно. Была проблема, конечно, с западными банками и с западными компаниями, поскольку получилось, как потом выяснилось, по закону на нашем рынке, на ГКО, может участвовать только 12,5% нерезидентов. Но через банки наши, через систему курс-счетов, экспертная оценка показывает, что на рынке ГКО, кто говорит 30, а кто говорит 40% объема всех этих ценных бумаг были куплены иностранцами. Поэтому удар по ним, конечно, был очень сильный. Они требовали продажи активов от нашей страны. Те активы, которые мы им предлагали, их не устроили. Но все упирается в то, что если, например, с Аргентиной они могли разговаривать с позиции силы, там, или с Чили с позиции силы, скупали рудники, скупали энергетику, то с нашей страной как бы они не могли в такой тональности разговаривать, поскольку наша страна единственная в мире обладает средствами доставки термоядерного оружия в славный город Вашингтон. Поэтому, конечно, дожать они нас не смогли, хотя, так сказать, очень угрожали и, так сказать, мы были недовольны, опять же, мягко говоря. Но да, мы их подставили. Хотя довод был очень такой разумный, что риск-менеджмент, есть такая теория, утверждает, что чем выше прибыль, тем выше риск. И поэтому, ввязываясь в такую рисковую операцию, они должны были рассчитывать и на отрицательный результат. Другое дело, что примеров России, чтобы она вот так вот объявляла дефолт по своим обязательствам, ну, только Ленин, который сказал, что мы не отвечаем по долгам царского правительства, и поэтому мы не будем выполнять обязательства. Ну, вот Ленин это сделал. Наш второй пример в 98 году, когда правительство заявило о том, что оно не может выполнять свои обязательства. Но оно их выполнит потом, спустя там 2 года. Что и сделали, даже раньше.
Юрий Николаевич, спасибо вам.
Да, спасибо вам. Я очень надеюсь, что больше случае в нашей истории с вами такие дефолты не повторятся.
Я напомню, что мы беседовали с доцентом кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидатом экономических наук Юрием Юденковым.
Интервью на радио «Спутник».